по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. А сегодня команда нашего прямого эфира. 769-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами подходим к концу вот этой короткой, но очень емкой книги «Послание святого апостола Павла к Колосской церкви, к колосским христианам». Мы сегодня это послание дочитаем. Я обычно в начале таких передач, в начале заключительных передач, ставлю вопрос. И этот вопрос, кстати, я задаю также в интернете. Вы можете найти его в наших группах по страницам Библии ВКонтакте и Facebook. Найдите, подпишитесь, я думаю, что будет полезно. Вот, вопрос это такой. А что для вас было самым главным в этом послании? Что Господь вам открыл через эту книгу? Может быть, что-то вот в этом чтении сейчас, когда мы с вами вместе читали, может быть, Он вам показал что-то такое, чего вы раньше не знали, не осмысливали? Или, ну, может быть, знали, но не приходило вам в голову, что это важно лично для вас? То есть вот напишите нам, пожалуйста, об этом. Сегодня, знаете, мы что с вами сделаем? Мы почитаем ваши комментарии в начале. И это будет комментарий к вчерашнему эфиру. Я думаю, что завтра у нас будет время. Я знаю, что завтра у нас будет время. Мы начинаем книгу пророка Исаии. Но завтра мы на самом деле даже не дойдем до самой книги пророка Исаии. Мы будем говорить о пророках в принципе, о пророческом, пророческой литературе, о пророчестве как библейском жанре, и о пророчестве как о служении, что это такое и как нам с вами читать эти книги. Так вот, но в начале завтра мы еще раз поговорим о послании к Колоссянам. И вот все письма и все комментарии, которые касаются того, как вам, насколько вам читалось, насколько вам было важно и интересно послание к Колоссянам, все эти письма мы прочитаем уже завтра. Поэтому пишите, ну, скажем так, пишите сегодня, а читать будем завтра. Ну, а пока давайте посмотрим некоторые комментарии, которые вы оставили нам, прислали нам. Я напоминаю, что вы можете слушать нас на протяжении 5 лет. Это в прямом эфире, в записи и больше. Потому что на протяжении 5 лет мы читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы перекидываемся между Ветхим и Новым Заветами. Наша цель – прочитать Писание и прокомментировать Писание за 5 лет для того, чтобы сформировать у каждого из нас, я говорю «из нас», потому что это меня тоже касается, навык ежедневного увлеченного чтения Священного Писания, пребывание в Божьем Слове, пребывание в Боге. И конечная цель, конечно, заключается в том, чтобы те из нас, кто не знают, извините, кто знают Господа, возрастали в Нем, постигали Его волю и применяли ее к своей жизни. Те из нас, кто не знает Бога, чтобы узнали, чтобы пришли к спасению. И вот вчера в наших комментариях возник вопрос, причем вопрос очень важный, вопрос по поводу хороших неверующих людей и, в общем, плохих верующих людей. Да, и то, и другое бывает. Я говорил о том, что есть такое распространенное заблуждение, когда говорят, ну вот, атеисты, они все негодяи, они все, ну и там всякие нехорошие слова, которые вдруг в этой ситуации даже верующие люди откуда-то знают. И вот на этот счет мы отметили, что нет, конечно, есть атеисты, есть люди, не знающие Бога, которые ведут при этом совершенно порядочную жизнь. Пишет Таня Кунантера-Лайнен, наша постоянная слушательница. Нет-нет, что вы, многие атеисты не живут в разврате. Да, и Жанна к этому добавляет. Среди моих знакомых есть такие, но я все еще не могу понять, откуда в них столько человечности и доброты. И Таня на эту тему добавляет, она пишет о том, что все благое от Бога, все доброе от Бога. Жанна пишет также... Так, нет, сейчас мы к этому подойдем, это другая немножко тема. Да, все доброе от Бога, все плохое от Бога, Вся истина, есть такая фраза, которую когда-то высказал один достаточно известный американский христианин, он говорил, вся истина – это Божья истина. И знаете, это легко сказать. Но вот эта фраза, которую Таня здесь озвучила немножко в другом контексте, и эта фраза, которая иногда звучит в христианских материалах, в христианских текстах, да, «вся истина от Бога», «вся истина – это Божья истина». Давайте на минуточку задумаемся, что она на самом деле значит, что мы должны с вами допустить, если это действительно так. А я, кстати, соглашаюсь, что это действительно так. Только, скажем так, мы не всегда осознаем последствия, не всегда знаем, что с этими последствиями делать. Представьте себе, что вы читаете роман какого-нибудь, я не буду называть конкретных авторов, у нас здесь не передача по литературе, и более того, таких романов много. Я думаю, вы подставите что-нибудь сами для себя. Вы читаете роман какого-нибудь неверующего автора, причем явно неверующего, вы знаете, что он богоборец, по жизни своей богоборец. И роман достаточно мерзкий. Он мерзкий сам по себе. Он мерзкий в том, что там написано. Он мерзкий в его героях и так далее. Но под конец автор приходит к мысли о том, что такая жизнь, развратная жизнь, разрушает людей. И вот эти люди, показанные в его романе, на самом деле разрушены этой развратной жизнью. Ну, ради того, чтобы это узнать, роман можно было не читать. Можно было взять Священное Писание и прочитать об этом. Но есть люди, которые Священное Писание не прочитают, а роман этот прочитают. И получается, что даже при том, что автор романа может быть богоборцем, если вся истина – это Божья истина, то да, в этом своем утверждении о том, что беспорядочная жизнь разрушает человека, он на самом деле изрекает Божью истину, он выражает Божью истину. Но принять нам это бывает очень трудно. Принять нам, это означает, что, когда мы это принимаем, это означает, что мы должны сказать, а что, Бог может говорить через вот этого? Да, Бог может говорить через вот этого. А мы с вами еще будем беседовать и будем читать, например, пророка Аввакума. И мы увидим, как был Аввакум в шоке. В каком шоке он был, когда понял, что Бог может говорить через вавилонян, через халдеев, через этих совершенно неблагочестивых людей, через этих захватчиков, которые приходят и опустошают. Может Бог говорить через этого? Да, может. Теперь, внимание, может неверующий человек быть вполне порядочным? Да, может. Но это имело бы смысл, если бы спасение, покаяние зависело от порядочности. Ну, то есть ты порядочный человек, ты будешь спасен. Ты непорядочный человек, ты не будешь спасен. Это имело бы смысл также, если бы порядочность была полная. Что я имею в виду? Я имею в виду ситуацию, которую на самом деле многие из нас знают. Люди внешние, да, у человека все хорошо, у человека все нормально, но внутри у него такие войны, и внутри у него такие кошки, что, кошки, я имею в виду те, которые скребутся, которые не дают покоя, не такие мягкие котики, а именно вот эти вот беспокоящие постоянно кошки, что он думает, а не показуха ли вся моя жизнь? И когда человек так думает, это самое время, самый момент обратиться к Богу и сказать, Господи, прости меня. Есть еще более страшная вещь. Порою люди, которые исповедуют Иисуса Христа, люди, которые вроде бы должны жить и вести себя по-другому, ведут себя в реальности хуже неверующих. Я не могу здесь говорить конкретнее, потому что дальше действительно нужна конкретика, и нужно говорить о каждом или с каждым из этих людей. И есть пасторы в их жизни, есть служители в их жизни, есть люди, которые поставлены Богом для того, чтобы такой конкретный разговор вести. Так вот, если бы спасение давалось по порядочности, то действительно многим верующим людям надеяться было просто не за что. Не на что. Но спасение дается по жертве Иисуса Христа. Спасение дается по воле Божьей. И тем более, иногда бывает очень грустно осознавать, что да, вот человек, который живет вполне порядочно, человек добрый, человек милый, человек заботливый, одно, другое, третье. Но при этом он говорит, да мне ваш Бог не нужен. Вот не нужен он мне и все. Но тут есть еще две вещи. И христиане на протяжении многих лет знали эти вещи. Первое. Если человек так живет, то очень велика вероятность, что Бог в его сердце уже работает. Вот действует. И с этим человеком важно разговаривать, с этим человеком важно беседовать. Другое дело, что далеко не всякий христианин может с таким человеком беседовать. Мы зачастую в нашем благовестии отталкиваемся от того, что вот ты грешник, я сейчас тебе покажу, как тебе жить правильно. Или от того, что ну вот ты думаешь, что ты праведен, я тебе покажу, что ты на самом деле неправеден. А вот представьте себе человека, который ведет себя порядочно, но при этом отлично понимает, что в жизни у него что-то не то, в жизни у него что-то не так. Но Бога слышать не хочет. Как до этого человека достучаться? Вот нам этого порой не хватает. И поэтому за такого человека, конечно, нужно молиться. И о себе также, для того, чтобы мы могли достучаться до этого человека. Но есть и второе. Второе – это то, что иногда Бог действует какими-то такими удивительными, непонятными для нас путями. Но вообще Бог всегда действует непонятными для нас путями. Вы что, понимаете, как вы спасены? Я вот не понимаю, как я спасен, почему я спасен. Это непонятные для меня пути. Так вот, человек, и со мной такое было неоднократно в жизни, ты разговариваешь с человеком, и, ну, ты понимаешь, что он не такой христианин, как ты, там, в церковь не ходит, в каких-то христианских мероприятиях не участвует. И вдруг он говорит тебе, ну, я вот Библию читаю и восхищаюсь Христом. И ты начинаешь думать, Господи, и обращаться к Богу и говорить, Господи, а вот как это? И второе, что я здесь хочу сказать, и, кстати, опять-таки я напомню, что эти программы делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. У него в одном из выпусков тоже об этом было. И он говорил ровно то, что я сейчас здесь повторю. Предоставьте Богу ту свободу, которую Он имеет и так. Свободу действовать. Примите, что Он действует в жизни этого человека, даже если его действия не похожи на то, чего вы бы ожидали. Про таланты пишет Жанна. Думаю, Бог забирает таланты у тех, кто не употребляет как должно. А те, кто употребляют, умножают дары. Да, совершенно точно. Даже инструмент от неиспользования, от неупотребления ржавеет. Таланты примерно так же. Они ржавеют, а то Бог может и их отобрать. Данияр пишет, Данияр Муслимов. «Мир не без добрых людей. Люди бывают разные. Кто-то талантливый». Так, умнее, сильнее. Кто-то талантливее, умнее, сильнее. Да, и опять-таки, если бы мы получали спасение по нашим талантам или по нашей доброте, это было бы одно. Но спасение мы получаем через смерть Иисуса Христа. И Татьяна при этом напоминает нам, Татьяна Князева, совершение Иисуса Христа нет никого из людей. Совершенно точно. И вот именно это дает нам возможность на него смотреть, возможность на него уповать. Жанна обращает внимание на фразу, которая у нас была в эфире, «кичиться собственным умом», и пишет, точно сказано, это та позиция, которая мешает построению отношений и разрушает единство. Вот, понимаете, какая вещь? Бывают моменты, с которыми мы точно не согласны, и согласиться не можем. Но даже в этих случаях важно выслушать. И мне этого не хватает, но даже в этих случаях нужна кротость. Да, вот я не могу с тобой согласиться. Вот просто не могу. Потому-то, потому-то, потому-то. Но Бог нас рассудит. Я считаю, что ты не прав. И это проявление того, что я стою на истине. Но Бог нас рассудит. И покажет, что и как. Вот. А бывают какие-то случаи, когда мы говорим, знаешь, я с тобой не согласен, но я допускаю, что ты можешь быть прав. Вот сейчас, в данном случае, я с тобой не согласен. Но я допускаю, что в твоих утверждениях может быть правда. Жанна пишет по поводу того, как важно нам не оставаться на нашем жизненном пути одинокими людьми. Если мы остаемся одинокими, то мы не можем других поддерживать, мы сами остаемся без поддержки. Да, вот ведь какая вещь. Мы на самом деле никогда не будем одинокими, то есть совсем одинокими, потому что бы с нами ни происходило, Христос с нами, и мы с Ним. Но Бог не случайно говорит «нехорошо человеку одному». Я как-то разговаривал с одной девушкой, студенткой, которая говорила «мне и одной хорошо, а есть Бог и я, и нам хватит друг друга. Вот никто мне не нужен». Мне одной хорошо. Но там, правда, был замечательный такой разговор, когда девушка вывернулась из неловкой ситуации, нашла, что ответить на ее реплику. «Мне и одной хорошо, у меня есть Бог, мне больше никто не нужен». Я ей сказал, ну смотри, Бытие, 2 глава, Бог обращается к Адаму или говорит про Адама, про человека, и говорит, нехорошо человеку быть одному. Он говорит, у Адама, в смысле, я говорю, что у Адама был Бог, и Бог все равно говорит, нехорошо ему быть одному. Так что нет, даже в той ситуации, когда вот есть Бог и есть человек, Бог говорит, не-не-не, нужен еще кто-то. И он сотворил помощницу, соответствующую ему. Поэтому твоя логика насчет того, что мне и так хорошо, мне и с Богом хорошо, мне никто не нужен, эта логика не проходит, сам Бог не дает эту логику довести до конца. А он говорит, нехорошо быть человеку одному. Правда, эта студентка так на меня посмотрела, задумалась и говорит, так это он про мужчину сказал. Адам-то мужчина, мужчине нехорошо быть одному. Да, женщине вполне себе, утверждаю я на собственном опыте. Вот, ну, она, правда, так это отшутилась. Она это сказала с улыбкой. Я думаю, что она поняла смысл, да? Вот, и с одной стороны мы с Господом, с одной стороны мы со Христом, с другой стороны мы, конечно, нужны друг другу. И вот эта вот нужность друг другу, наша необходимость друг в друге, ее никто не отменял. Вот. Я думал, что будет буря, а либо не было бури, либо не переслали мне эту бурю. Я не смотрел напрямую в группах. Мы говорили про повиновение жены мужу, как в Господе, и ситуации, когда это повиновение не обосновано. И пишет Таня Кунантера-Лайнен отличные слова про повиновение мужу в Господе и неповиновение не в Господе. Вот, я думал, что здесь, конечно, будет буря, потому что вопрос-то большой, вопрос серьезный, и вопрос связан, а кто решает, вот в Господе или нет. А вы можете себе представить ситуацию, когда жена говорит, слушай, ты не в Господе, я не буду тебя слушаться, я не буду тебе повиноваться. Где здесь, собственно, определение всего этого? Ольга Миронова напоминает про смиренномудрие. У анонимных алкоголиков есть вопрос. Ты хочешь быть правым или счастливым? То есть, что для тебя важнее, отношения с людьми или доказательство своей правоты? Вот опять, бывают люди, и извините, не люди, бывают ситуации, когда мы идем ради доказательства правоты на конфликт с людьми. Такие ситуации бывают. Я понимаю, что это не ситуация анонимных алкоголиков, но это вполне возможно. Вот когда... Да, истина дороже. Вот Платон друг, но истина дороже. Это вот из этой серии. А в истории христианства есть случаи, их немало, когда христиане действительно шли на конфликты. Они понимали, что есть Божий призыв. Они понимали, что есть Божие повеление. И они шли вперед. Интересно, что если, например, посмотреть на историю миссионерского движения, вы неоднократно увидите ситуации, когда великое миссионерское устремление начиналось с конфликта миссионера или группу миссионеров, не понимали. Но эти люди все равно продолжали идти вперед. Так что, наверное, полностью принцип анонимных алкоголиков здесь использовать не нужно. С другой стороны, да, мудрость как раз и состоит в том, чтобы взвесить ситуацию, чтобы понять, ты действительно хочешь сейчас отстаивать свою правоту. Или А в этом случае, в этой ситуации можно и уступить ради того, чтобы не потерять контакты, не потерять общение с людьми. И опять, своя правота и Божья правота – это все-таки разные понятия, хотя различать их порой бывает нелегко. Мы сегодня читаем послание к Колоссянам, мы завершаем наши беседы по посланию к Колоссянам. Мой вопрос и ответы на него, я думаю, почитаю уже завтра. Что для вас послание к Колоссянам, что Господь вам открыл через эту книгу? А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Писание. Господь наш и Бог, мы приходим к Тебе, мы славим Тебя, мы просим Тебя, будь с нами, наставляй нас, веди нас, благослови наше путешествие по Твоему Слову и дай нам жить по Твоей воле. Молим Тебя именем Твоим, именем Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии сегодня у нас с вами 769-я встреча. И мы с вами сегодня подходим к концу послания апостола Павла к Колоссянам. Послание к Колоссской церкви. Я собирался читать сегодня 4 главу, но на самом деле вот понял, что 3 главу мы закончили слишком торопливо, и есть смысл к 3 главе вернуться. Тем более, что 4 глава начинается со стиха, который нас отсылает прямо к 3. 4 глава, 1 стих. «Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах». И отсылает это нас, конечно, к 3 главе, 22 стиху. «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога». И вот мы с вами видим отношения между господами и рабами. Мы сами видим отношения между начальниками и подчиненными. И по большому счету именно в этом и есть простота христианской жизни. Дело в том, что вот 22 стих «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти», но при этом 23 стих «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». То есть, с одной стороны, повинуйтесь господам вашим по плоти, с другой стороны, делайте все, как для Господа. Вот в этом и есть простота христианской жизни. Мы прежде всего послушны Господу, мы прежде всего повернуты, я в данном случае использую это слово в его первоначальном смысле, мы повернуты в сторону Господа. Кто-то скажет, вы повернуты на Господе. Да, мы повернуты на Господе. Мы обращены, если хотите, такое более привычное христианское словечко, в сторону Господа нашего Иисуса Христа. То, что есть в нашей жизни, или, по крайней мере, то, что должно быть в нашей жизни, это Его взгляд, это Его сердце. Вся Его любовь была обращена к нам и обращена к нам до сих пор. Это вечная любовь. Апостол Павел понимает это, и он отвечает Христу. Вся любовь апостола Павла обращена к Иисусу Христу. Идея тут не в том, чтобы бояться начальника, вот другого человека, который является нашим начальником. Идея скорее в том, чтобы бояться Бога. Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. То есть поймите, что это Божие повеление, поймите, что это направление, которое дает вам сам Бог. И да, начальник может нам очень не нравиться. В таком случае мы молимся за начальника. Кстати, если нравится, то тоже молимся за начальника. Это, в общем, неопровержимая история, и мы в любом случае за него молимся. Но нужно понимать, что вот этот путь, да, и тот путь, который мы проходим на работе, зачем-то дан нам Богом. для того, чтобы нас формировать, для того, чтобы нас менять, может быть, для того, чтобы этого начальника менять, я не знаю. 24 стих объясняет смысл 23-го. «Зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Это упование на будущее. Это, конечно, не значит, что вам сегодня не надо отчитываться перед начальником. То есть вы не можете сказать начальнику: «Слушай, знаешь, начальник, вообще говоря, Бог мой начальник». Нет, вам нужно отчитываться. Начальник будет писать комментарии, может быть, на ваших отчетах, может быть, высказывать вам какие-то комментарии. Может быть, эти комментарии вам не понравятся. Но, в конце концов, вы знаете, что Бог с вас спросит. И вот Он хочет, чтобы Его представители, Его люди, Его дети были верны. Верны Богу, верны семье, верны церкви, верны друзьям, верны пастору, верны начальнику. Да, верность пастору – это, кстати, тоже очень важная вещь. Есть христиане, у которых, как кажется, такое служение, у которых такой, в кавычках, дар. И я говорю в кавычках, потому что такого дара, конечно, на самом деле нет. А дар вставать поперек дороги пастором, даже тогда, когда пасторы действительно служат Богу и действительно стремятся служить этим людям. Один человек мне сказал: «Да, у меня дар, я всегда оппонирую пастору». Я говорю: «Подождите, а вот если будет два пастора, противоположные во многих вопросах, как вы будете себя вести?» Он говорит: «Ну, сначала буду оппонировать одному, потом другому». Вопрос: зачем? И где здесь, собственно, ваше мнение, где здесь ваши личные отношения с Богом? Это просто такое принципиальное оппонирование? Тогда непонятно, зачем все это нужно. Мы с вами, христиане, призваны принципиально по-иному относиться к работе. Мы с вами призваны не лениться, а трудиться, и трудиться для Господа. Мы с вами читали об этом 23 стих. К сожалению, однако, отношение христиан к работе зачастую не всегда бывает именно таким. Лень или какая-то такая общая ленность, общая, я бы сказал, расхлябанность в отношении к работе – это проблема сегодня многих христиан, в том числе и в христианских церквях, и в христианских организациях. Кстати, мы говорим здесь именно о верующих людях. Это то, что касается верующего человека. Потому что обоснование, которое апостол Павел дает в начале 3 главы, это присутствие Христа в нас, это обоснование, которое относится, конечно, именно к верующим людям. Дальше 25 стих. «А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия». То есть у Бога нет лицеприятия. В любом случае, начальник может с нами поступить неправильно, но в конце концов это ситуации, которые решает сам Бог. И очень важно, чтобы мы с вами понимали, в каких отношениях мы находимся с Богом, где мы перед Богом, кто мы перед Богом и какие наши поступки на самом деле перед Богом в Его глазах. И тут мы с вами переходим к 4 главе. Я снова прочитаю 1 стих. «Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах». Очень хорошо, что в русском переводе использовано слово «справедливое». Корень «право» – тот же самый корень, что и в словах «правда» и «праведность». Когда-то и мы с вами предстанем пред Христом. И, кстати, это означает, между прочим, что Евангелие проявляется на нашем рабочем месте, в нашей повседневной жизни, а не только в том, как мы общаемся с людьми в церкви. Так вот, стандарт праведности – это Бог, это Его праведность, это Его мерка. Она не наша, она даже не соответствует тому кодексу, который может существовать, или тем правилам, которые могут существовать в наших организациях. Эта мерка на самом деле гораздо выше. И вот, господа, оказывайте рабам должное и справедливое, то есть поступайте с ними праведно, зная, что и вы имеете Господа на небесах. Одна из проблем человека, который получил власть, состоит в том, что он забывает, что власть есть и над ним тоже. Независимо от того, на каком уровне власти он находится, над ним всегда, в любом случае, есть Божья власть. 2 стих. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Молитесь и бодрствуйте. Помните, когда враги пытались остановить Неемию, в то время как он восстанавливал вместе с израильтянами стены города? Он делал две вещи. Он, во-первых, молился, и, во-вторых, он поставил стражу. И вот при этом они продолжали работать. Они молились и бодрствовали, и при этом они трудились. «Молитесь также и о нас», — пишет апостол Павел, «и о себе, и о его спутниках, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я и в узах». Апостол Павел хочет идти и проповедовать Евангелие, но он понимает, что об этом нужно молиться. Не будет этого, пока сам Господь не направит ситуацию таким образом. Иногда, друзья, мы пытаемся казаться особенно набожными. Мы говорим: «Я буду просто молиться, и Бог все устроит». Как-то одна женщина прислала нам такое письмо. Она пишет: «У меня рак, и я решила просто молиться, чтобы Бог меня исцелил. Я решила просто целиком довериться Богу». А знаете, я что ей ответил? Я написал ей: «Знаете, вы молитесь, да, конечно, вы молитесь, но при этом обратитесь к врачу, обратитесь в клинику. Это абсолютно практичный совет». Павел также говорит здесь о благодарении во втором стихе. И, кстати, идея о благодарении уже была высказана неоднократно. Она неоднократно звучала, например, в послании к Ефесянам. И, возможно, Бог ответит не совсем так, как мы думали. Кстати, на молитву апостола Павла, которая начинается в третьем и продолжается в четвертом стихе, мы ее еще почитаем. Вот, кстати, на эту молитву Бог тоже ответил не совсем так, как предполагал апостол Павел. Но все же Бог ответил. Это очень важно, что был Божий ответ. «Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова возвещать тайну Христову, за которую я и в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать». Помните, мы с вами говорили о призвании апостола Павла. Его призвание было изначально для того, чтобы провозглашать Евангелие язычникам. И в том числе его призвание было к тому, чтобы провозглашать Евангелие языческим правителям. И Бог открывает для него двери. Никак иначе эти двери открыться не могут. Обратите, пожалуйста, внимание. Павел молится не только о том, чтобы Бог вывел его из заключения. То есть: «Боже, открой эти двери, выведи меня из этой тюрьмы». Или он не просто просит колосских христиан, христиане в Колоссах: «Молитесь, чтобы Бог меня из этого заключения освободил». Нет, апостол Павел молится о том, чтобы были открыты двери и для его служения. Двери для служения, о котором он знает и к которому он призван с самого начала. Это не просто: «Боже, освободи меня из тюрьмы, а там потом подумаем, что делать». Это: «Боже, веди меня по тому пути, который ты мне открыл, по пути, который ты для меня предусмотрел». Читаем дальше. Это тоже основа практической христианской жизни. «Со внешними обходитесь благоразумно», читаем мы в пятом стихе, «пользуясь временем», буквально «искупая время». То есть мы выкупаем это время, которое на самом деле принадлежит Богу. Для чего? Для того, чтобы нести ответственность и для того, чтобы осуществлять свою ответственность перед окружающим миром. Поступайте с мудростью по отношению к тем людям, которые окружают вас в этом мире. Мы не можем отделяться от этого мира, хотя между нами и миром есть принципиальное различие. Однако мы поставлены Христом для того, чтобы быть Его проповедниками, Его вестниками для этого мира. Со внешними, то есть теми, кто не в церкви, обходитесь благоразумно или мудро, пользуясь временем. Поймите, пожалуйста, что время это нам не принадлежит. Не навязывайтесь людям, но молитесь, чтобы Бог вел. Пусть Бог открывает двери. И в противовес тому совету, который часто дают, говорят, что: «Ну вот, ты приходи и открывай дверь пинком». Послушайте, в христианском служении никогда не пытайтесь открывать дверь пинком. Никогда не пытайтесь открывать дверь коленкой. Помните, что ту дверь, которую нужно открыть, по вашей молитве,
по молитве других христиан, других братьев и сестер, откроет вам сам Бог. Причем, когда Он откроет, тогда уже никто затворить не сможет. Об этом мы еще будем читать, когда дойдем до Откровения Иоанна Богослова.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Шестой стих 4 главы. Слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Я хочу обратить ваше внимание здесь на два слова. С одной стороны, это благодать, это Божья милость. С другой стороны, слово приправлено солью. Не будьте скучными, не будьте пресными. И при этом, я думаю, что такой юмор или даже сарказм для христианина вполне уместный. Есть случаи, есть ситуации, когда, да, мы должны являть вот эту милость, да, мы должны являть Божие действие, но при этом важно, чтобы слово наше было приправлено солью. Иногда говорят, какие-то вы, христиане, все очень пресные. Если это говорится в том смысле, что мы избегаем греха, и мы не участвуем в греховных делах, то и слава Богу. И давайте будем такими пресными, вот в этом смысле. Если же речь идет о том, что мы не можем говорить, не можем разговаривать с людьми весело, радостно, если речь идет о том, что мы скучные, ну тогда по этому поводу нужно что-то делать. Шестой стих не случайно говорит, слово ваше да будет всегда с благодатью, то есть, с одной стороны, благодать, но при этом приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Вот люди бывают разные, те самые внешние, о которых говорится здесь, в этом фрагменте, и нам с вами важно понимать, как каждому из них отвечать. А дальше перед нами примечательное, невероятное перечисление имен. Давайте задумаемся. Это люди, которых знал апостол Павел. Они жили в том конкретном мире, мире того времени. Кто-то из них был в Колоссах, кто-то из них был с апостолом Павлом в Риме, кто-то был в Риме, но отправлялся в Колоссы, мы сейчас это с вами увидим. Это были Божьи дети. Когда я был в Эфесе, я сел на развалинах амфитеатра, которые там сохранились, я стал вспоминать про всех конкретных людей, перечисленных в посланиях апостола Павла из заключения. И вот интересно, Павел не был в Колоссах, однако в этом городе были люди, которых Павел знал лично. Люди, которые прошли через его служение и пришли ко Христу. Кстати, то же самое и с Римом. Апостол Павел, конечно, придет в Рим, но помните, мы с вами читали послание к римлянам? И мы обратили внимание на то, что Павел-то в Риме не был. Но при этом он знает римлян, он знает римских христиан. И перечисление в конце послания к римлянам также весьма внушительное. Давайте начнем читать 7 стих. «А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе, которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши». Тихик, скорее всего, был вместе с апостолом Павлом. Возможно, он был одним из пасторов церкви, но здесь нам остается только догадываться, только предполагать. Я знаю, что некоторые христианские журналисты любят вспоминать Тихика. Они говорят о том, что Тихик выполнял ту функцию, которую выполняют сегодня журналисты. Я имею в виду хороших, настоящих журналистов. Они не просто передают новости, но они передают эти новости для того, чтобы утешались сердца людей, чтобы это было действительно настоящее утешение в Господе. А дальше человек, о котором мы кое-что знаем. И мы с вами еще будем читать послание к Филимону, и имя этого человека нам там, ой, еще как встретится. С Анисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас, они расскажут вам о всем здешнем. То есть Тихик и Анисим возвращаются в Колоссы. Анисим был беглым рабом. Его господина звали Филимон. У Филимона в доме собиралась домашняя церковь. Так вот, Анисим, как мы с вами еще будем читать, обокрал своего господина и убежал. Скорее всего, он убежал в Рим, желая скрыться в большом и многолюдном городе. И вот в Риме он знакомится с апостолом Павлом. И вот этот беглый раб или бывший раб становится служителем Иисуса Христа. У Филимона, кстати, будет большая задача и будет большой вопрос, как принять этого беглого раба, который не просто навредил, но и обокрал своего хозяина, обокрал Филимона. Как бывшего раба принять как брата? Причем не просто раба, а негодного раба, которого по законам того времени можно было бы даже и убить. Еще раз, с Анисимом, верным и возлюбленным братом нашим. То есть не рабом, но братом нашим. И так как бы вот вскользь, который от вас. Да, я думаю, что они знали, кто такой Анисим. Но только им теперь предстояло по-новому с этим человеком познакомиться. Но возвращаемся к тексту, 10 стих. «Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы». Очевидно, Аристарх был одним из знакомых апостола Павла, который находился в заключении вместе с ним. Про него не так много на самом деле известно. А вот про Марка, или точнее Иоанна Марка, известно довольно много. Вы помните, что Павел не взял его во второй миссионерский поход, потому что он проявил неверность во время первого миссионерского путешествия. Но с того времени уже произошло примирение между ними. Кстати, про Иоанна Марка мы также будем читать во втором послании Тимофею, этой лебединой песни апостола Павла. Если хотите, можете найти и прочитать сейчас. Если не хотите, дождитесь, мы обязательно с вами к этому тексту придем в нашем путешествии по страницам Библии. Вот это примирение – это очень важное событие, которое произошло в отношениях между Павлом и Иоанном Марком. 11 стих. «Также Иисус, прозываемый Юстом, оба из обрезанных, они единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадою». Тут интересно. Скорее всего, оба имеется в виду Иисус и Иоанн Марк. Иисус, Йешуа – это еврейское имя. Иоанн Марк также был из евреев, то есть из обрезанных. Обратите, пожалуйста, внимание на то, как характеризует их апостол Павел. «Единственные сотрудники для Царства Божия, бывшие мне отрадою». Помните, что Колосская церковь по большей части была все-таки языческой или из бывших язычников. Римская церковь также была по большей части из язычников, хотя там была и еврейская община. Но мы видим любовь Павла к своему народу. Мы видим, как нежно он говорит об этих людях. Вспомните также, как он хотел бы быть отлученным от Христа, если бы это было возможно, если бы такое отлучение способствовало покаянию, спасению иудеев. 12 стих. «Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы пребывали совершенны и исполнены всем, что угодно Богу». Епафрас был пастором Колосской церкви, но в данном случае он находится с апостолом Павлом. Поэтому апостол Павел говорит Епафрас ваш, то есть он ваш, он от вас, но сейчас он со мной. Знаете, какая штука? Если Бог выводит вас из активного служения, то это значит, что у него есть какой-то план для вас, какой-то конкретный замысел. В начале послания к Колоссянам мы читали об Епафрасе, как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова. Вот на этом основании, это Колоссянам 1:7, мы говорим о том, что это один из пасторов той церкви. При этом какое-то время, как можно предположить, он не участвовал в пасторском служении в самой церкви. Он находился вместе с апостолом Павлом, но при этом мы читаем «всегда подвязающиеся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу». То есть, с одной стороны, он не может участвовать в служении, С другой стороны, он участвует в молитвенном служении, он подвязается в молитве. Всякий раз, когда Бог выводит вас из активного служения, ищите то дело, которое Он вам дает. Эти дела могут быть различными. Одно из таких дел – это как раз и есть дело молитвы. И если вы станете молитвенником, если вы будете молиться, возможно, вы поймете, что именно здесь, именно в этом, в данный момент и происходит ваше служение Богу и людям. Читаем дальше, 13 стих. «Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в Ладикии и Иераполе». Вот эти три города находятся недалеко друг от друга, и апостол Павел говорит о том, что для Епафраса совсем не все равно, что там происходит. Иногда считают, ну, если ты уехал из дома, если ты уехал из твоего города, то твой город тебя мало интересует. А на самом деле, друзья, интересует и еще как. Ну, или, по крайней мере, может интересовать. Читаем дальше 14 стих. «Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас». Интересный тут момент. Сначала замечательное определение Луки. Это врач возлюбленный. Мы знаем Луку как автора третьего из Евангелий. Мы знаем Луку как замечательного историка. Мы знаем также, что он врач. Для апостола Павла он не просто врач, но врач возлюбленный. Это человек, который близок, который очень дорог апостолу Павлу. Представляете, получить вот такое определение из уст самого апостола Павла. Про Димаса мы еще скажем несколько позже, в другом послании. Мы с вами уже его видели один раз, и Павел говорил про него, он называл Димаса своим соработником или сотрудником. Теперь он пишет просто «Димас». Я думаю, что Павел не вполне уверен в этом человеке. Но скоро Димас покинет, оставит апостола Павла. Но опять-таки в нашем путешествии по страницам Библии до этого момента мы еще дойдем. Читаем 15 стих. «Приветствуйте братьев в Лаодикии и Нимфана, и домашнюю церковь его». Мы не знаем, кто такой Нимфан. Мы знаем, что там были огромные языческие храмы, а вот церкви собирались по домам. Церковь зарождалась в домах. Думаю, она так или иначе вернется в дома. Она будет находиться дома, она будет собираться по домам. Ну, вот так оно устроено. 16 стих. «Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви, а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы». Некоторые считают, что было отдельное послание, послание к лаодикийцам, и это послание почему-то не вошло в канон. Я же обращу ваше внимание на то, что здесь не написано «послание к лаодикийцам», написано «а то, которое из Лаодикии». Я скорее согласен с теми людьми, кто считает, что это послание к Ефесянам. То есть апостол Павел просил, чтобы христиане обменивались посланиями. Это, собственно, есть начало формирования новозаветного канона. 17 стих. «Скажите Архипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе». Что мы с вами знаем об Архипе? Ничего, кроме того, что говорит здесь апостол Павел. Это был человек, имевший конкретный дар. И Павел хочет, чтобы Архип пользовался этим даром для служения Богу и людям. Кстати, я ведь тоже не знаю, подавляющее большинство из вас, но я и все, кто делает эту программу, очень хотим, чтобы вы пользовались Божьими дарами для Божьего служения. И 18 стих. «Приветствие моей рукою, Павловую. Помните мои узы. Благодать со всеми вами. Аминь». Он подписал это приветствие сам и таким образом завершил это короткое, но очень емкое письмо к христианам в Колоссах. Он никогда не бывал в этой церкви, но он пишет одно из самых личных писем. В следующий раз вернемся к Ветхому Завету и начнем серию бесед по книге пророка Исаии. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.